Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть. Прослушайте два отрывка из беседы с профессором зоологии Геннадием Блохиным о спорных испытаниях на животных. Первый отрывок посвящен неоднозначным взглядам на использование животных в лабораторных экспериментах. Второй – возможной замене опытов над животными гуманными альтернативами. К каждому отрывку приведены 5 утверждений. Вставьте в каждое из утверждений с 1 по 10 недостающую часть А, Б, С или Д. На каждое утверждение есть только один верный ответ. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 1 по 10. Прослушайте аудиозапись текстов первой части.
Отрывок 1. Опыты на животных. Садизм или необходимость?
В конце зимы на всю Россию прозвучало: столичные вузы отказываются от опытов над животными. Наконец-то будущие ветврачи, зоотехники и даже медики перестанут резать несчастных птичек, рыб, лягушек, крыс, собак и обезьян. Однако вскоре выяснилось, никто опыты отменять не собирался. Войны за отмену опытов над животными длятся уже несколько лет. А начались они с отчисления студента Романа Белоусова с биофака МГУ. Вот уже не один год Роман в судебном порядке пытается доказать, что отчислили его за гуманизм. Чтобы сдать несчастный зачет по физиологии, нужно провести ряд экспериментов над лягушкой. А будущий микробиолог по этическим соображениям отказывается это делать. В борьбу за право студента включились представители международных организаций за гуманное образование, выступающие за отмену испытаний на животных во всех учебных заведениях мира. Именно они-то и предложили ряд программ позволяющих отказаться от препарирования многострадальных живых существ, якобы сотнями погибающих от рук студентов. Геннадий Иванович, что же на самом деле происходит на зоокафедрах российских вузов? История, связанная с полным отказом от опытов, правда или ложь?
Наши студенты как работали с животными, так и работают. Поймите, опыты полностью отменить невозможно. Изучать животное только на экране телевизора или мониторе компьютера недостаточно. Людям, далеким от зоологии, кажется, что опыт над животным – это обязательные разрезы, уколы, вскрытия, причем по-живому. Такой садизм действительно надо запретить. Но на самом деле подавляющее большинство опытов предусматривает наблюдение за жизнью животных и их поведением, причем и в условиях дикой природы.
Значит, сегодня главным орудием естествоиспытателя становится не скальпель, а бинокль, видеокамера и другие регистрирующие устройства.
Это не совсем так. Такие опыты называют неострыми. Острые же, так называемая вивисекция, действительно предполагают хирургическое вмешательство в организм подопытного живого существа. Все острые приемы проводятся только с полной анестезией. Животное усыпляется в соответствии с существующими медицинскими правилами.
Отрывок 2. Удачное дополнение к обучению будущих ветврачей.
Компьютерные программы – это лишь один из наиболее простых и наглядных вариантов альтернатив, используемых для замены подопытных животных во многих зарубежных вузах. Не правда ли?
Да, но это не альтернатива опыту, а лишь очень качественное, красочное наглядное пособие по обучению. Плюсов при использовании таких программ несколько. И можно сделать программы по животным, практически недоступным российским студентам, например, вскрытие акулы. Но русских версий таких демонстрационных программ до сих пор нет. Нам приходится покупать их и переводить.
Самыми популярными альтернативами опытам во всем мире являются муляжи, то есть отливки, слепки моделей и вещей из воска, гипса, папье-маше и других материалов, обычно раскрашенные и служащие главным образом наглядными пособиями.
Вы правы. Материалы, из которых выполнены муляжи, полностью имитируют ткани и жидкости организма животного. Но даже самые суперсовременные среди них – это неполноценные аналоги. Кроме того, стоимость одного такого муляжа – несколько тысяч долларов. Скажите, вы бы отдали своего домашнего любимца ветврачу, который до этого проводил операции только на муляже? Из нас в последнее время масс-медиа пытаются сделать каких-то монстров и садистов, которые тысячами уничтожают животных. Все забывают о том, что человек, поступающий на биофак, по определению любит животных. Он хочет понять их, изучить, сохранить в условиях современного экологического кризиса. И настоящий профессионал всегда найдет гуманные варианты эксперимента. А компьютерные программы, при всей их полезности, никогда не выработают культуры гуманной работы с животными.
Многие вузы Европы и США уже отказались от вскрытия тела живого животного с научной целью. Выходит, образование без убийства животных возможно?
А вы уверены, что отказались? Полный отказ от опытов над животными – это, в принципе, очень сомнительно. Те вузы, с которыми сотрудничает МГУ, а их немало, используют не только привычный для России набор крысы, лягушки, птицы, но и приматов, и даже специально выведенных для лабораторий. А уровень подготовки российских специалистов в этой области один из самых высоких в мире. Выпускники российских вузов преподают во всем мире, руководят лабораториями, участвуют в международных проектах. Именно потому, что ветеринарное образование в России предусматривает крайне серьезную практику.
Прослушайте аудиозапись текстов еще раз. Отрывок 1. Опыты на животных. Садизм или необходимость?
В конце зимы на всю Россию прозвучало: столичные вузы отказываются от опытов над животными. Наконец-то будущие ветврачи, зоотехники и даже медики перестанут резать несчастных птичек, рыб, лягушек, крыс, собак и обезьян. Однако вскоре выяснилось, никто опыты отменять не собирался. Войны за отмену опытов над животными длятся уже несколько лет. А начались они с отчисления студента Романа Белоусова с биофака МГУ. Вот уже не один год Роман в судебном порядке пытается доказать, что отчислили его за гуманизм. Чтобы сдать несчастный зачет по физиологии, нужно провести ряд экспериментов над лягушкой. А будущий микробиолог по этическим соображениям отказывается это делать. В борьбу за право студента включились представители международных организаций за гуманное образование, выступающие за отмену испытаний на животных во всех учебных заведениях мира. Именно они-то и предложили ряд программ, позволяющих отказаться от препарирования многострадальных живых существ, якобы сотнями погибающих от рук студентов. Геннадий Иванович, что же на самом деле происходит на зоокафедрах российских вузов? История, связанная с полным отказом от опытов, правда или ложь?
Наши студенты как работали с животными, так и работают. Поймите, опыты полностью отменить невозможно. Изучать животное только на экране телевизора или мониторе компьютера недостаточно. Людям, далеким от зоологии, кажется, что опыт над животным – это обязательные разрезы, уколы, вскрытия, причем по-живому. Такой садизм действительно надо запретить. Но на самом деле подавляющее большинство опытов предусматривает наблюдение за жизнью животных и их поведением, причем и в условиях дикой природы.
Значит, сегодня главным орудием естествоиспытателя становится не скальпель, а бинокль, видеокамера и другие регистрирующие устройства.
Это не совсем так. Такие опыты называют неострыми. Острые же, так называемая вивисекция, действительно предполагают хирургическое вмешательство в организм подопытного живого существа. Все острые приемы проводятся только с полной анестезией. Животное усыпляется в соответствии с существующими медицинскими правилами.
Отрывок 2. Удачное дополнение к обучению будущих ветврачей.
Компьютерные программы – это лишь один из наиболее простых и наглядных вариантов альтернатив, используемых для замены подопытных животных во многих зарубежных вузах. Не правда ли?
Да, но это не альтернатива опыту, а лишь очень качественное, красочное наглядное пособие по обучению. Плюсов при использовании таких программ несколько. И можно сделать программы по животным, практически недоступным российским студентам, например, вскрытие акулы. Но русских версий таких демонстрационных программ до сих пор нет. Нам приходится покупать их и переводить.
Самыми популярными альтернативами опытам во всем мире являются муляжи, то есть отливки, слепки моделей и вещей из воска, гипса, папье-маше и других материалов, обычно раскрашенные и служащие главным образом наглядными пособиями.
Вы правы. Материалы, из которых выполнены муляжи, полностью имитируют ткани и жидкости организма животного. Но даже самые суперсовременные среди них – это неполноценные аналоги. Кроме того, стоимость одного такого муляжа несколько тысяч долларов. Скажите, вы бы отдали своего домашнего любимца ветврачу, который до этого проводил операции только на муляже? Из нас в последнее время масс-медиа пытаются сделать каких-то монстров и садистов, которые тысячами уничтожают животных. Все забывают о том, что человек, поступающий на биофак, по определению любит животных. Он хочет понять их, изучить, сохранить в условиях современного экологического кризиса. И настоящий профессионал всегда найдет гуманные варианты эксперимента. А компьютерные программы, при всей их полезности, никогда не выработают культуры гуманной работы с животными.
Многие вузы Европы и США уже отказались от вскрытия тела живого животного с научной целью. Выходит, образование без убийства животных возможно?
А вы уверены, что отказались? Полный отказ от опытов над животными – это, в принципе, очень сомнительно. Те вузы, с которыми сотрудничает МГУ, а их немало, используют не только привычный для России набор крысы, лягушки, птицы, но и приматов, и даже специально выведенных для лабораторий. а уровень подготовки российских специалистов в этой области – один из самых высоких в мире. Выпускники российских вузов преподают во всем мире, руководят лабораториями, участвуют в международных проектах. Именно потому, что ветеринарное образование в России предусматривает крайне серьезную практику.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 1 по 10. Вторая часть. Прослушайте высказывания 5 говорящих относительно предоставления эстетических услуг по уходу за телом в салонах красоты и спа-салонах. Приведены 2 блока с 5 заданиями. Прочитайте задания еще до прослушивания высказываний. Выполняйте задания в блоках параллельно. В заданиях с 11 по 15 выберите среди 8 возможностей от А до Г проблему, о которой высказывается говорящий. В заданиях с 16 по 20 выберите среди 8 возможностей от А до Г верное утверждение говорящего. Внимание! В каждом из блоков есть среди возможностей 3, не относящиеся ни к одному из говорящих. На каждое задание есть только один верный ответ. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 11 по 20. Прослушайте аудиозапись текстов второй части. Говорящий 1.
Я уверен, что на развитие предприятий индустрии красоты в гораздо меньшей мере способен повлиять даже экономический кризис. Ведь как женщины, так и мужчины всегда стремятся выглядеть привлекательно. Слово «спа» произошло от названия бельгийского курорта «спа», богатого целебными источниками и грязями. Но сегодня оно уже приобрело гораздо более широкий смысл – оздоровительный комплекс бальнеологических процедур с использованием термальной, минеральной, морской или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных грязей. В таких заведениях работают настоящие мастера своего дела, обученные и знающие свою работу. Клиенты с полным правом ожидают, что оказываемые им здесь услуги будут проведены с профессиональными материалами и качеством.
Говорящий 2.
Я с вами полностью согласна. А список предоставляемых предприятиями индустрии красоты услуг достаточно внушителен. Услуги по уходу за руками и ногами, маникюр и педикюр, услуги косметолога, огромный спектр способов очищения кожи лица и тела, масок и массажей, оформление бровей и ресниц, терапия антиакне, услуги по омоложению, уколы, лифтинги, удаление пигментных пятен и волос на теле, татуаж, солярий, автозагар, да и мало ли еще что. Услуги парикмахера, стрижка, завивка, создание прически, окраска, милирование, бритье и стрижка бород, усов и множество других процедур. На вопрос, зачем нужны салоны красоты, каждый может ответить по-своему. Но никто не будет спорить, что это также места, где тебя не только сделают зрительно красивой или красивым.
Говорящий 3.
Я тоже такого мнения. Подобного рода учреждения никогда не страдают нехваткой посетителей. Зачастую бывают и очереди. Ведь попасть в хороший салон можно разве что по предварительной записи. А ряды тех, кто желает продлить свою молодость, неустанно растут. Российские салоны красоты и спа-салоны, несомненно, сегодня ничем не хуже большинства заграничных. В них можно расслабиться и даже ненадолго отвлечься от ежедневной суеты и всевозможных проблем. А владельцы заведений при грамотной организации бизнеса никогда не остаются в проигрыше. Салоны красоты всегда посещаемы и необходимы. Для большинства людей вопрос стоимости услуг зачастую остается второстепенным. Приоритетом всегда будет качество и осознание того, что с помощью косметических процедур можно выглядеть эффектно.
Говорящий 4.
Ваше утверждение, конечно, касается только салонов со всеми необходимыми документами и сертификатами. Ведь, приходя в такие заведения, клиент зачастую вверяет в руки мастера не только свою внешность, но и здоровье. Поэтому ему заранее необходимо убедиться в квалификации работников заведения и в качестве используемых в нем материалов и препаратов. Если услуги выполняемы на высоком уровне и безвредны для здоровья клиента, то без опасения можно получить удовольствие от процедур. Словом, все зависит от уровня услуг салона и финансовых возможностей клиента. В индустрии красоты существует огромная конкуренция, и салоны буквально бьются за каждого клиента. И это позволяет посетителю почувствовать себя желанным гостем и получить процедуры для омоложения, освежения и возвращения гармонии тела и души.
Говорящий 5.
Каждый человек, независимо от пола и возраста, хочет быть красивым. Нравится не только самому себе, но и окружающим его людям. Существует, правда, великое множество народных методов, позволяющих поддерживать себя в форме в домашних условиях. Однако прелесть салонов красоты и спа-салонов не только в том, что в них помогают поддерживать свою внешность в прекрасном виде. Ощущение заботы со стороны профессионала и возможность расслабиться – вот, по-моему, главные преимущества салонного ухода. И какие бурные события бы ни происходили в обществе, услуги этих заведений всегда останутся востребованными. Ведь после их посещения клиенты всегда чувствуют себя отдохнувшими, физически и эмоционально возрожденными.
Прослушайте аудиозапись текстов еще раз. Говорящий 1.
Я уверен, что на развитие предприятий индустрии красоты в гораздо меньшей мере способен повлиять даже экономический кризис. Ведь как женщины, так и мужчины всегда стремятся выглядеть привлекательно. Слово «спа» произошло от названия бельгийского курорта «спа», богатого целебными источниками и грязями. Но сегодня оно уже приобрело гораздо более широкий смысл – оздоровительный комплекс бальнеологических процедур с использованием термальной, минеральной, морской или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных грязей. В таких заведениях работают настоящие мастера своего дела. обученные и знающие свою работу. Клиенты с полным правом ожидают, что оказываемые им здесь услуги будут проведены с профессиональными материалами и качеством.
Говорящий 2.
Я с вами полностью согласна. А список предоставляемых предприятиями индустрии красоты услуг достаточно внушителен. Услуги по уходу за руками и ногами, маникюр и педикюр. Услуги косметолога. Огромный спектр способов очищения кожи лица и тела, масок и массажей. Оформление бровей и ресниц, терапия антиакне. Услуги по омоложению, уколы, лифтинги, удаление пигментных пятен и волос на теле, татуаж, солярий, автозагар. Да и мало ли еще что. Услуги парикмахера. Стрижка, завивка, создание прически, окраска, милирование, бритье и стрижка бород, усов и множество других процедур. На вопрос, зачем нужны салоны красоты, каждый может ответить по-своему. Но никто не будет спорить, что это также места, где тебя не только сделают зрительно красивой или красивым.
Говорящий 3.
Я тоже такого мнения. Подобного рода учреждения никогда не страдают нехваткой посетителей. Зачастую бывают и очереди. Ведь попасть в хороший салон можно разве что по предварительной записи. А ряды тех, кто желает продлить свою молодость, неустанно растут. Российские салоны красоты и спа-салоны, несомненно, сегодня ничем не хуже большинства заграничных. В них можно расслабиться и даже ненадолго отвлечься от ежедневной суеты и всевозможных проблем. А владельцы заведений при грамотной организации бизнеса никогда не остаются в проигрыше. Салоны красоты всегда посещаемы и необходимы. Для большинства людей вопрос стоимости услуг зачастую остается второстепенным. Приоритетом всегда будет качество и осознание того, что с помощью косметических процедур можно выглядеть эффектно.
Говорящий 4.
Ваше утверждение, конечно, касается только салонов со всеми необходимыми документами и сертификатами. Ведь, приходя в такие заведения, клиент зачастую вверяет в руки мастера не только свою внешность, но и здоровье. Поэтому ему заранее необходимо убедиться в квалификации работников заведения и в качестве используемых в нем материалов и препаратов. Если услуги выполняемы на высоком уровне и безвредны для здоровья клиента, то без опасения можно получить удовольствие от процедур. Словом, все зависит от уровня услуг салона и финансовых возможностей клиента. В индустрии красоты существует огромная конкуренция, и салоны буквально бьются за каждого клиента. И это позволяет посетителю почувствовать себя желанным гостем и получить процедуры для омоложения, освежения и возвращения гармонии тела и души.
Говорящий 5.
Каждый человек, независимо от пола и возраста, хочет быть красивым. Нравится не только самому себе, но и окружающим его людям. Существует, правда, великое множество народных методов, позволяющих поддерживать себя в форме в домашних условиях. Однако прелесть салонов красоты и спа-салонов не только в том, что в них помогают поддерживать свою внешность в прекрасном виде. Ощущение заботы со стороны профессионала и возможность расслабиться – вот, по-моему, главные преимущества салонного ухода. И какие бурные события бы ни происходили в обществе, услуги этих заведений всегда останутся востребованными. Ведь после их посещения клиенты всегда чувствуют себя отдохнувшими, физически и эмоционально возрожденными.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 11 по 20. Подготовьтесь к работе над третьей частью первого раздела. В третьей части будете отмечать свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «ручка».
Третья часть. Прослушайте рассказ Евгения Осетрова, популяризатора истории русской культуры и памятников старины, о посещении им одного историко-архитектурного музея-заповедника. Заполните пропуски в предложениях с 21 по 30, резюмирующих прослушанный текст верными словами. Вставьте в предложение одно, два или три слова. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «ручка».
Вам дается 2 минуты для чтения предложений с 21 по 30. Прослушайте аудиозапись текста третьей части.
В природе все прекрасно. И плывущие по небу облака, и березка, шепчущаяся с травой, и суровая северная ель, и лишайник, карабкающийся вверх по склону каменистого откоса. Но что может по живости, прелести и очарованию сравниться с водой? Так думал я, когда на простом деревенском паруснике плыл по рябоватым просторам Онежского озера, которое манило к себе прозрачностью, меняющимися красками и глубиной. Куда я еду? Мой путь в мир русской сказки. Древние Кижи. Те, кто не бывал на Онеге, думают, что Кижи — это островок, случайно затерявшийся среди водных просторов. Это мнение ошибочно. Знающие люди рассказывают, что на озере ни много ни мало 1650 островов. В Кижи теперь многие ездят. Едем час, третий. Неторопливая езда успокаивает. Потом все было как во сне. Я прыгнул на глинистый берег и бегом побежал навстречу с деревянной сказкой, с чудом, что сотворили древние плотники зодчие. Что такое Кижи? Две многоглавые церкви, отделенные одна от другой колокольней. Все из дерева. 22 главы Преображенского собора. Множество куполов, покрытых не толстыми пластинками из осины, которые, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами все здание устремляется вверх, в заоблачные выси. Кто создал эту лесную и озерную сказку «Преображенский храм»? Преображенская церковь, памятник русской воинской славы, была построена в 1714 году, когда в Северной войне, 20-летней войне России ее союзников против Швеции за господство на Балтийском море. Боевое счастье стало служить войскам Петра I. Избавление от всегдашней угрозы набегов было радостным событием для местного населения. Торжествующий облик Преображенской церкви явился эхом русского народа, воплотившимся в архитектуре. Впечатление усиливает и высота здания – около 40 метров. В каменных храмах мы обычно видим стены, украшенные фресками, изображающими библейские сюжеты. Здесь нет фресок. Их место в деревянном храме занимают иконы. Простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя. Творения здешних художников простонародны, скромны, но ярки по своим краскам. Солнце уже высоко стоит над островом. Меняется освещение, меняются и кижи. Мне трудно покидать этот сказочный мир. Но лодочник торопит, зная, что поздно вечером туман прикроет местность. И я, отплывая от берега, кричу во весь голос: «До свидания, кижи! Я к вам непременно вернусь!» Новая встреча с кижами произошла неожиданно быстро. В Москве, в пользующемся широкой известностью выставочном зале на Кузнецком мосту, была открыта своеобразная выставка «Памятники старины в живописи». Здесь я видел кижи ночью, кижи, залитые солнцем, выделяющиеся своим силуэтом на фоне вечернего неба. Видно, что Заонежье пленило мастеров кисти. Эту выставку можно было бы по праву назвать праздником кижей. Гоголь в свое время писал, что архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Мы, конечно, уже не поем тех песен, что пели петровские полки, отправляясь в поход на шведов. В самом деле, мы уже не помним тех времен, когда прорубалось окно в Европу. Но я смотрю на полотна, изображающие кижи, и думаю о тех временах, когда Петр I Россию поднял на дыбы. Кижи — это бессмертная древняя Русь, художественное прошлое, живущее в настоящем. Кижи — завещание потомкам любить свою страну.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
В природе все прекрасно. И плывущие по небу облака, и березка, шепчущаяся с травой, и суровая северная ель, и лишайник, карабкающийся вверх по склону каменистого откоса. Но что может по живости, прелести и очарованию сравниться с водой? Так думал я, когда на простом деревенском паруснике плыл по рябоватым просторам Онежского озера, которое манило к себе прозрачностью, меняющимися красками и глубиной. Куда я еду? Мой путь в мир русской сказки. Древние кижи. Те, кто не бывал на Онеге, думают, что кижи — это островок, случайно затерявшийся среди водных просторов. Это мнение ошибочно. Знающие люди рассказывают, что на озере ни много ни мало 1650 островов. В кижи теперь многие ездят. Едем час, третий. Неторопливая езда успокаивает. Потом все было как во сне. Я прыгнул на глинистый берег и бегом побежал навстречу с деревянной сказкой, с чудом, что сотворили древние плотники зодчие. Что такое кижи? Две многоглавые церкви, отделенные одна от другой колокольней. Все из дерева. 22 главы Преображенского собора. Множество куполов, покрытых не толстыми пластинками из осины, которые, переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами все здание устремляется вверх, в заоблачные выси. Кто создал эту лесную и озерную сказку «Преображенский храм»? Преображенская церковь, памятник русской воинской славы, была построена в 1714 году, когда в Северной войне, 20-летней войне России и ее союзников против Швеции за господство на Балтийском море, боевое счастье стало служить войскам Петра I. Избавление от всегдашней угрозы набегов было радостным событием для местного населения. Торжествующий облик Преображенской церкви явился эхом русского народа, воплотившимся в архитектуре. Впечатление усиливает и высота здания – около 40 метров. В каменных храмах мы обычно видим стены, украшенные фресками, изображающими библейские сюжеты. Здесь нет фресок. Их место в деревянном храме занимают иконы. Простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя. Творения здешних художников простонародны, скромны, но ярки по своим краскам. Солнце уже высоко стоит над островом. Меняется освещение, меняются и кижи. Мне трудно покидать этот сказочный мир. Но лодочник торопит, зная, что поздно вечером туман прикроет местность. И я, отплывая от берега, кричу во весь голос: «До свидания, кижи! Я к вам непременно вернусь!» Новая встреча с кижами произошла неожиданно быстро. В Москве, в пользующемся широкой известностью выставочном зале на Кузнецком мосту, была открыта своеобразная выставка «Памятники старины в живописи». Здесь я видел кижи ночью, кижи, залитые солнцем, выделяющиеся своим силуэтом на фоне вечернего неба. Видно, что Заонежье пленило мастеров кисти. Эту выставку можно было бы по праву назвать праздником кижей. Гоголь в свое время писал, что архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Мы, конечно, уже не поем тех песен, что пели петровские полки, отправляясь в поход на шведов. В самом деле, мы уже не помним тех времен, когда прорубалось окно в Европу. Но я смотрю на полотна, изображающие кижи, и думаю о тех временах, когда Петр I Россию поднял на дыбы. Кижи — это бессмертная древняя Русь, художественное прошлое, живущее в настоящем. Кижи — завещание потомкам любить свою страну.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 21 по 30. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.